«Чем они необыкновенны?» — повторил голем. «Вы могли сами заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы, вернее, на две большие и одну маленькую. Есть люди, которые не могут жить без прошлого. Они целиком в прошлом, более или менее отдаленном. Они живут традициями, обычаями, заветами. Они черпают в прошлом радости пример. Скажем, господин президент, что бы он делал, если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы он ссылался и откуда бы он взялся вообще? Потом есть люди, которые живут настоящим и знать не желают будущего и прошлого. Вот вы, например. Все представления о прошлом вам испортил господин президент. В какое бы прошлое вы ни заглянули, везде вам видится все тот же господин президент. Что же до будущего? То вы не имеете о нем ни малейшего представления. И, по-моему, боитесь иметь. И, наконец, есть люди, которые живут будущим. В заметных количествах они появились недавно. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего. А настоящее для них – это только материал для построения будущего, сырье. Да они, собственно, и живут-то уже в будущем, на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем. Голем, как-то странно улыбаясь, поднял глаза к потолку. «Они умны», – проговорил он с нежностью. «Они чертовски умны, в отличие от большинства людей. Они все, как на подбор, талантливы, Виктор. У них странные желания и полностью отсутствуют желания обыкновенные». «Обыкновенные желания – это, например, женщины?» «В каком-то смысле, да. Водка, зрелище, безусловно». «Страшная болезнь», — сказал Виктор. «Не хочу. И все равно непонятно. Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за колючую проволоку, это я понимаю. Но почему их выпускают, а к ним не пускают?» «А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы сидите?» Виктор усмехнулся. «Подождите», — сказал он. «Это еще не все непонятное. Причем здесь, например, Павер?» «Ну ладно, меня не пускают, я человек посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние постельного белья и отхожих мест. Может быть, у вас там антисанитарные условия?» «А если его интересуют не санитарные условия?» Виктор в замешательстве посмотрел на голем. «Вы опять шутите?» – спросил он. «Опять нет», – ответил голем. «Так он что, по-вашему, шпион?» «Шпион – слишком емкое понятие», – возразил голем. «Погодите», – сказал Виктор, – «давайте на чистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану?» «Ох уж эта проволока», – вздохнул голем. «Сколько об нее было порвано одежды, а эти солдаты постоянно болеют поносом. Вы знаете лучшее средство от поноса? Табак с портвейном. Точнее, портвейн с табаком». «Ладно», — сказал Виктор. «Значит, генерал Пферт». «Ага», — сказал он. «И этот молодой человек с портфелем. Вот оно что. Значит, это у вас просто военная лаборатория. Понятно. А Павер, значит, не военный. По-другому, значит, ведомство. Или, может быть, он шпион, не наш, иностранный?» «Упаси бог», — сказал голем с ужасом. «И этого нам еще не хватало». «Так, а он знает, кто этот парень с портфелем?» «Думаю, да», — сказал голем. «А этот парень знает, кто такой Павер?» «Думаю, нет», — сказал голем. «Вы ему ничего не сказали? Какое мне дело?» «И генералу Паверу не сказали?» «И не подумал». «Это несправедливо», — произнес Виктор. «Надо сказать». «Слушайте, Виктор», — сказал голем, — «я позволил вам болтать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в чужую кашу. Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке. Вас могут погасить. Вы даже пикнуть не успеете». «Меня испугать нетрудно», — сказал Виктор со вздохом. «Я напуган с детства. И все-таки я никак не могу понять, что им всем нужно от мокрецов». «Кому им?» — устало и укоризненно спросил голем. «Павару, Пферду, парню с портфелем, всем этим крокодилам». «Господи», — сказал голем, — «ну что в наше время нужно крокодилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что вам от них нужно, что вы лезете во все эти дела? Мало вам своих собственных неприятностей? Мало вам господина президента?» «Много», — согласился Виктор, — «я сыт по горло». «Ну и прекрасно, поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку бумаги. Хотите, я подарю вам пишущую машинку?» «Я пишу по старой системе», — сказал Виктор, «как Хемингуэй». «Вот и прекрасно. Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже исписались?»
«Сюжеты рождаются из темы», — важно сказал Виктор. «Я изучаю жизнь».
«Да ради бога», — сказал Голем, — «изучайте жизнь сколько вам угодно. Только не вмешивайтесь в процессы».
«Это невозможно», — возразил Виктор. «Прибор неизбежно влияет на картину эксперимента. Разве вы забыли физику? Ведь мы наблюдаем не мир как таковой, а мир плюс воздействие наблюдателя».
«Вам уже один раз дали кастетом по черепу, а в следующий раз могут просто пристрелить».
«Ну, — сказал Виктор, — во-первых, может быть, вовсе не кастетом, а кирпичом. А во-вторых, мало ли где мне могут дать по черепу. Мне в любой момент могут подвесить, так что же теперь, из номера не выходить?»
Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные зубы.
«Слушайте, вы, прибор, — сказал он, — вы тогда вмешались в эксперимент совершенно случайно и немедленно получили по башке. Если теперь вы вмешаетесь сознательно...»
«Я ни в какой эксперимент не вмешивался», — сказал Виктор. «Я шел себе спокойно от Лолы и вдруг вижу...»
«Идиот», — сказал Голем.
«Идет он себе и видит. Надо было перейти на другую сторону, ворона вы безмозглая.
Чего это ради я буду переходить на другую сторону?
А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался выполнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли, как баран».
Виктор выпрямился.
«Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знакомого».
«Знакомый подоспел сзади, с кастетом».
«У вас есть знакомый с кастетами?»
Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил. Павар с покрасневшим от гриппа носом вытаскивает из кармана платок, и кастет со стуком падает на пол, тяжелый, тусклый, прикладистый.
«Бросьте», — сказал Виктор и откашлялся. «Ерунда! Не мог Павар!»
«Я не называл никаких имен», — возразил Голем.
Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки.
«При чем здесь его обязанности?» — спросил он.
«Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно».
«Киднеппинг?
А я помешал?»
«Пытались помешать».
«Значит, они его все-таки схватили
и увезли».
«Скажите спасибо, что вас не прихватили во избежание утечки информации. Их ведь судьбы литературы не занимают».
«Значит, Павар», — медленно сказал Виктор.
«Никаких имен», — напомнил Голем строго.
«Сукин сын», — сказал Виктор. «Ладно, посмотрим.
А зачем им понадобился мокрец?»
«Ну как зачем? Информация.
Где взять информацию?»
«Сами знаете, проволока, солдаты, генерал Пферт».
«Значит, сейчас его там допрашивают?» — проговорил Виктор.
Голем долго молчал, потом сказал.
«Он умер».
«Забили?»
«Нет, наоборот».
Голем снова помолчал. «Они, болваны, не давали ему читать, и он умер от голода».
Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался. Или плакал от горя. Виктор вдруг почувствовал ужас и тоску, душную тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел галстука. «Боже мой!» — подумал он. «Какая же это дрянь! Какая гадость! Бандит! Холодный убийца! А после этого через час помыл руки, попрыскался духами, прикинул, какие благодарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной, как с товарищем. Подлец! И все врал, улыбался и врал, с удовольствием врал, наслаждался, издевался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подмигивал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с головой».
Словно сквозь черный туман Виктор видел, как доктор Р. Квадриго медленно поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал судорожно шарить по скатерти трясущимися руками, как слепой. И глаза у него были, как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, кричал, а Виктор ничего не слышал. И правильно, я сам дерьмо. Никому не нужный мелкий человечек. В морду меня сапогом и держать за руки, не давать утираться. И на кой черт я кому нужен? Надо было бить крепче, чтобы не встал. А я как во сне, ватными кулаками. И, боже мой, на кой черт я живу? И на кой черт живут все? Ведь это так просто — подойти сзади и ударить железом в голову. И ничего не изменится. Ничего в мире не изменится. Родиться за 1000 километров отсюда в ту же самую секунду другой такой же ублюдок. Жирное лицо голема обрюзгло еще сильнее и стало черным от проступившей щетины. Глаза совсем заплыли. Он лежал в кресле неподвижно, как бурдюк с прогорклым маслом. Двигались только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно отламывал ножку, ронял и снова брал, и снова ломал и ронял. «И никого не люблю, не могу любить Диану. Мало ли с кем я сплю, спать все умеют. Но разве можно любить женщину, которая тебя не любит? А женщина не может любить, когда ты не любишь ее. И так все вертится в проклятом бесчеловечном кольце, как змея вертится, гонится за своим хвостом, как животные спариваются и разбегаются. Только животные не придумывают слов и не сочиняют стихов, а просто спариваются и разбегаются». А Тедди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый подбородок на костлявые кулаки. Его лысый лоб шафранно блестел под лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы. И они тоже блестели под лампой. «А все потому, что я дерьмо, и никакой не писатель. Какой из меня, к черту, писатель? Если я не терплю писать, если писать для меня – это мучение, стыдное, неприятное занятие, что-то вроде болезненного физиологического отправления, вроде поноса, вроде выдавливания гноя из чирья. Ненавижу, страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что уже обречен, что теперь уже не отпустят, а будут требовать – давай, давай, и я буду давать, но сейчас не могу». Не могу даже думать об этом. Не могу. Господи, пусть я не буду об этом думать, а то меня вырвет. Бол Кунац стоял за спиной Эр-Квадриги и смотрел на часы. Тоненький, мокрый, с мокрым свежим лицом, с чудными темными глазами. И от него, разрывая плотную горячую духоту, шел свежий запах. Запах травы и ключевой воды, запах лилий, солнца и стрекоз над озером. И мир вернулся. Только какое-то смутное воспоминание или ощущение, или воспоминание об ощущении метнуло за угол. Чей-то отчаянный, оборвавшийся крик, непонятный скрежет, звон, хруст стекла. Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Эр-Квадриго, лежа головой на скатерти, хрипло бормотал: «Ничего не нужно, спрячьте меня, ну их!» Голем озабоченно сметал со стола стеклянные обломки. Бол Кунац сказал: «Господин Голем, простите, пожалуйста, вам письмо». Он положил перед големом конверт и снова взглянул на часы. «Добрый вечер, господин Банев», — сказал он. «Добрый вечер», — сказал Виктор, наливая себе коньяку. Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тедди шумно сморкался в клетчатый носовой платок. «Слушай, Бол Кунац», — сказал Виктор, — «ты видел, кто меня тогда ударил?» «Нет», — ответил Бол Кунац, поглядев ему в глаза. «Как так нет?» — сказал Виктор, нахмурившись. «Он стоял ко мне спиной», — объяснил Бол Кунац. «Ты его знаешь?» — сказал Виктор. «Кто это был?» Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на него. Голем не обращал ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман. «Вы ошибаетесь», — сказал Бол Кунац, — «я его не знаю».
«Банев», — пробормотал Эр-Квадриго, — «я тебя прошу, я не могу там один. Пойдем со мной, очень жутко».
Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул: «Тедди! Запишите на меня и учтите, что я разбил 4 рюмки». «Ну, я пошел», — сказал он Виктору. Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам лучше даже уехать». «До свидания, господин Банев», — вежливо сказал Болкунац. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно качнул головой. «До свидания, Болкунац», — сказал он. «До свидания».